эфире «Классный час свободы», «Образование и общество». Сегодня у нас открытый урок в Московском театре ДОК. Это совместный проект с драматической студией из Кирова. И режиссер Борис Павлович показал спектакль «Ветлуга» по дневникам Артура Страдиншина, который он писал, когда был в концлагере ГУЛАГа в поселке Лесной Кировской области.
Однажды ко мне в кабинет постучался и зашел профессор местного исторического факультета местного гуманитарного университета и принес мне маленькую тоненькую книжечку, которая называлась «Ветлуга». Это были записки Артура Страдиншина. И этот профессор Виктор Аркадьевич Бердинских сказал, что он слышал о моем интересе к документальному театру, и, возможно, с этими записками я придумаю что-то такое театральное сделать. Я эти записки прочитал, но мне не появилось ни одной идеи, как бы это можно было перевести в театральную форму. Я их просто брал в свой рабочий стол. И так они лежали несколько лет, до тех пор, пока тема о политических заключенных не оказалась для меня темой личной. Произошло это следующим образом. В сентябре 2012 года моего студента-актера Алёню Корядина арестовали, увезли в Москву, потому что до этого, 6 мая 2012 года, он был на Болотной площади. И таким образом наш друг оказался в тюрьме. Сразу скажу, что он провел там почти полтора года. И когда мы стали думать, чтобы мы могли сделать ему поддержку, вдруг я вспомнил, что у меня в столе лежат вот эти самые записки, тоже заключенного, но гораздо более раннего времени. Я достал эти записки, перечитал, понял, что у меня по-прежнему нет идей, как бы это можно было сделать театром, но после этого мне очень захотелось прочитать их как можно большему количеству людей, потому что я взглянул на эти записи совсем по-другому. И мы с Женей стали эти записи вот так вот собирать людей и читать их. Четверг. День отдыха, пожелание счастья. Нам выдают на кухне по маленькому пирожку с картошкой. Очень вкусно. Буду помнить вечно, как это было вкусно. Узан своих знакомых одаривает кусочками хлеба. Это очень ценный подарок. Пусть Бог бережет его, так многие говорят в его адрес. За это недолгое время многие закрыли глаза навечно в этой лесной местности. До 7 января я из-за болезни и истощения освобожден от работы. 5 января. Неработающих выгоняют на погрузку бревен в вагоны. Мороз. Разжигаем костер. Начальство разрешает немного согреться. В работе проходит почти вся ночь. Работу заканчиваем в 3 часа утра. Эшелон загружен. Люди так устали, что многие не могут идти. Бирзникс помогает идти слабым. Он еще силен, хотя все время работает на общих работах. Закалка. По дороге в лагерь многих несем. Некоторые падают нарочно, чтобы их несли. Один латыш, бывший полицейский работник, надел толстую шубу, лег в снег и лежит. Охранник велит нести его. А он такой тяжелый. Мы взяли его за шубу и кое-как дотащили до ворот лагеря. А он встал и пошел, как ни в чем не бывало. 7 января, среда. Бригада работает на заготовке дров. каждый день число людей в бригаде уменьшается из-за истощения. Их кладут в стационар. Когда полили дрова, обнаружили в трухлявых чурок личинок. Мы их все съели. Эти личинки меня научил есть Грунды Якобс из Балдены. Он взял лопату и наскреб этих личинок дал мне попробовать. Оказалось вкусно. Мы за день наскребли очень много личинок и вечером в костре их зажарили. 11 января, воскресенье, объединяют бригады. В рабочих бригадах осталось очень мало народа. Есть бригады, в которых только один бригадир, а все остальные или умерли, или находятся в стационаре. 19 января, понедельник. Умирает секретарь городской думы Елгова Бриска. В стационаре норма питания лучше, чем у рабочих. В зависимости от тяжести болезни, некоторым дополнительно назначают по 100 или 200 граммов молока. Врач в стационаре Кирсанов. Он считается главным врачом 7-го лагпункта, по национальности грузин. 29 января, четверг. Кулманиса вызывают на допрос. Его здоровье улучшается, хоть он еще не истощен. Мы лежим и разговариваем о птицеводстве. Он выращивал белых курочек. Его хозяйство находится в Мазалве, Уренге. 24 февраля, вторник. День рождения моей Мирдзини. Вспоминаю ее.
Салу, салу, пурудала, салу, салу, пурудала, пурудала, сила мору, рутадама, рутадама.
Это был фрагмент спектакля Бориса Павловича «Ветлак». Его в театре «Док» смотрели московские школьники, участники открытого урока. Мастер-класс ведет театральный педагог Александра Никитина.
Первый вопрос, он очень простой. Попробуйте каким-то одним, ну, может быть, максимум двумя словами назвать то ощущение или чувство, которое у вас осталось после того, как спектакль закончился.
Темно, тускло.
Да, вот да. Вот ощущение – это то, что чувствует наша кожа, наши глаза. Да, это вот что-то очень простое.
Я думаю, тяжесть.
То же самое.
Мне напротив светлость.
Светлое ощущение.
Искра,
да?
Светлости даже.
Угу. Ну, скорее страх, холод, ну, и немного светлости.
Страх, скорбь и надежда на то, угу, что они все освободятся.
Угу. Ну, у меня какое-то опустошение, и ну, мне стало труднее дышать. Ну, или, я не знаю, может, ну, как-то что-то накипает, и, ну, я не знаю, как объяснить.
Угу. Нет, очень, мне кажется, понятно.
Страх.
Смятение.
Тяжесть, скорее.
Я бы назвал это глубокой пустотой.
А у меня любовь.
Опустошение и холод.
Какое-то внутреннее переживание, какое-то давление, которое создается внутри.
Если честно, я изначально был не совсем в контексте спектакля. До я считал, то, что это будет что-то острополитическое и вот так вот. После я думал, что сейчас будут слезы, еще что-то. А в итоге мне оказалось стыдно. Потому что я не умею радоваться чему-то такому обычному.
Вообще подумал, что это будет что-то такое связанное с какой-то борьбой душевной. А когда я пришла, я поняла, что это даже нельзя назвать это борьба, но это борьба на таком подсознательном уровне, что она не ощущается. Человек просто писал про свою жизнь. Ну, в общем, я не ожидала.
Я не ожидала, что все будет так тяжело и одновременно будут, как уже и говорили, искры света. В каждом почти что дне. Человек помнил своих родных, отмечал День Ангела, радовался сахару, соли, дополнительным котелкам.
14 марта, суббота. Это число 14 напоминает нам о том, что сегодня своего рода юбилей. Ровно 9 месяцев, как мы находимся здесь. Я освобожден от работы, это врач Чаманист помог. Я пошел в гости к свояку Янису Паверсу, отнес ему табаку. Инвалидов очень много, несколько больших бараков. Евреи почти все инвалиды. Только молодые кое-как выходят на работу. Рядом со мной на нарах лежит молодой еврей Глик. У нас в бараке евреев трое, они все из одной семьи, отец и двое сыновей. Но на работу ходит только один сын, а отец и второй сын лежат в стационаре. Молодой Глик сегодня украл у нас ужин. Я получил свой ужин и ушел на медкомиссию, а соседа попросил посторожить. Думал, приду, поем. в бараке темно, кому нужен свет, тот сам зажигает себе лучину. Когда я пришел и узнал, кто, воспользовавшись темнотой, украл мой ужин, я Вика побил. А что я мог еще сделать? Другие мне помогли, потому что воров в лагере били. 15 марта, воскресенье. Во всех бригадах день отдыха. Начальник лагеря – чекист Лебедев. Молодой, но более-менее честный человек. Его жена Марчукова на должности хозяйственной части. Противная женщина ругается, как непрерывно звучащий звонок. Сегодня противная погода, приятно быть в бараке. Умирает от туберкулеза Паулин Скалинш из Венесики. 19 марта, четверг. Я заболел поносом. При истощении организма очень неприятная болезнь. А витаминозный понос, не хватает витаминов. Люди от этой болезни здесь мрут. Врач Чамов пришел ко мне в барак и спрашивает, что со мной. Внимательный врач, спаситель многих заключенных. Можно сказать, что другого хорошего и внимательного такого врача в детлаге нет. Рядом с ним можно еще поставить фельдшера Лалинша. 20 марта, освобождение от работ. Мне выдали 500 граммов сахарного песку, как зарабатывавшему третий котел. За 150 граммов купил теплую рубашку. Многие начинают получать письма от своих жен, высланных в Сибирь. Один еврей своей жене написал: «Ты обо мне не беспокойся и не думай, что я пропаду. Я пропасть никак не могу, меня охраняют и два раза в день пересчитывают. Видишь, в каком я надежном месте». 25 марта. Умер Лаздовский, крестьянин из Нерета, командир роты Екапинского полка айсбергов. 27 марта, пятница. У русского заключенного, что работал на распиловке дров, я купил за 25 рублей 2 килограмма хорошей пшеничной муки. Раньше он работал возчиком. Долго на бирже он не работал, его перевели на легкую работу, так как лагерное начальство для русских, если они не политические, давали хорошие места. Ужин мне обещал принести Пауль Курзенев, так как я болею. Но когда он получал у окошка ужин, какая-то женщина вырвала котелок и убежала. Пропал мой ужин и пропал мой котелок. Вечером за 400 граммов хлеба я купил себе новый котелок. 5 апреля. Пасха. Христос воскрес. А жизнь наша идет как по Голгофе. Кто будет крепок в вере, эту дорогу на Голгофу выдержит. Замечаю, что с приближением смерти люди становятся ближе к вере, чаще молятся Богу.
Любой спектакль, любая книга и любой фильм про вообще войну, которая затрагивает тему лагерей, он всегда тяжелый, и поэтому, как бы, когда я сюда шел, я понимал, на что я иду, но и когда вот вас возвращают в прошлую жизнь, когда вы понимаете, что было тогда, как бы вас опускают на землю от вот этой вот нашей повседневной суматохи, и вы начинаете, вот как этот человек, радоваться каким-то маленьким кусочком сахара, и понимаете, вот у вас, вы прям вот начинаете чувствовать, что вы живые, как он.
Вообще, этот спектакль заставил меня задуматься о ценностях, которые были, и о ценностях, которые сейчас. Потому что очень большая разница, и, наверное, сейчас это менее ценится. Вещи такие, как дружба, когда там помогали все друг другу, когда каждый день, когда записывали, человек записывал каждого, кто умер, и каждого помнил всегда. Сейчас не так, например, я думаю.
У меня сложилось впечатление предвзятое, и которое, в принципе, оправдалось. То, что это будет нечто неактуальное для нашего времени. То есть нечто, находящееся в таком вакууме, что ли, мало связанное с нашим временем, и что связать нельзя.
Вопрос такой, вы можете себя представить в этой ситуации? То есть насколько вот эта дистанция непреодолима, или все-таки это можно примерить?
Ну, лично для меня эта дистанция абсолютно непреодолима. Вот так.
Ну, мне не кажется, что это непреодолимая дистанция. Я не считаю то, что это какое-то вакуумное пространство. Мне показалось, что это злободневно.
Не знаю, я бы не хотела, даже думать не хочу о том, что я могу себе представить в этой ситуации. В смысле, это настолько страшно все, что...
Вам, как кажется, это может стать реальностью?
Вполне возможно, и... Наверное, если бы я бы оказалась в такой ситуации и вела бы свой дневник, наверное, я бы делала это в той же форме.
Ну, мне кажется, в условиях современного мира такой прям ситуации с нехваткой, да, вот, ну, вот ветлаг не может случиться, потому что, ну, теоретически может, но практически не совсем, потому что сейчас реализуется свобода человека, сейчас, ну, не то, что раньше, да, раньше не было такой организации, как ООН, например, или защиты прав человека не было. Ну, в какой, может быть, оно и было, но не так сильно, как сейчас. Ну, то есть права человека сейчас лучше защищаются, конечно.
Я не очень поняла. То есть кормить будут, да? Вы имеете в виду, что кормить будут, условия быта будут лучше? Это вы имеете в виду?
Ну, да, потому что все-таки научный, не только научный прогресс далеко от тех времен, которые мы увидели.
Да, у кого-то есть еще мысли по этому поводу?
Это, может быть, так и происходит сейчас, просто не обязательно в Кировской области, там, где, скорее всего, этого не происходит, но где-то в очень закрытых государствах и, может быть, в каких-то уголках России тоже, просто мы об этом не знаем. Может, потом появятся записки.
1 мая. Обыск. Сегодня еды дают больше. В обед дают сладкое. Но ужин для праздничного дня совсем последний. 8 мая. Умирает Янис Григорис из Екапилса и Багарис из Дагопилса. Янис Григорис был екапилским полковым адъютантом. Жаль удалого командира. 10 мая, воскресенье. Главврач медпункта меня выписал из стационара в бригаду нерабочей словосилки. Надо по мере сил помогать в хозяйственных работах. Делает то, сколько может. Только барак плохой, много клопов. Ночью не уснуть. Некоторые шьют мешки из простыней, залезают туда и там засыпают. 14 мая. Чистил туалеты и возил трупы. Из Каплиги, это такая будка за зоной, трупы надо нести к дороге и класть в большой ящик. Один труп несем вчетвером, хотя у трупа ничего нет, кроме кожи и костей, но мы сами похожи на эти трупы, поэтому нам тяжело. В этих ящиках трупы повезут хоронить в 7-й лагпункт. Трупы хоронят в голом виде, к руке привязывают бирку. На ней фамилия, имя и отчество, номер дела по формуляру и число, когда умер. У кого были золотые зубы, их в стационаре тут же вырвали. Если этого не успевали сделать, то возчик трупов эту обработку производил сам. Рассказывали, что Грундманис из Сунакстел умер в этом месяце. 25 мая, Троица. С утра велят идти выносить трупы. Очень большая смертность, каждый день умирает не меньше, чем 10 человек. Возчик трупов латыш. Нерабочую слабосилку на эту работу отправляли несколько дней подряд, пока не назначили других на эту работу. Это врачи стали возражать, что больные люди не в состоянии носить трупы. Для этой работы нужна специальная одежда. После этого назначили специальную бригаду.
Мне была ветру, не была ветру, да вдруг она дома.
Фрагмент спектакля Бориса Павловича «Ветлаг». Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». Мастер-класс с московскими школьниками проводит театральный педагог Александра Никитина.
Пошепчитесь буквально 30 секунд друг с другом о том, были ли у вас какие-то моменты, когда ваша встреча со спектаклем вот чем-то была нарушена, и вам что-то не хотелось видеть, слышать. Пожалуйста, первая тройка, попробуем их услышать.
Ну, мы подумали и решили, что самый, наверное, отталкивающий и сложный к восприятию момент это был, когда Евгения начала петь по-русски, сам персонаж, он загорал, потому что, во-первых, это было очень громко, и было по-русски то, что отличалось от других, они на литовском, предыдущие были песни, да? На латышском, да. И как бы еще такими очень сильно мимика и так далее, и воспринимать становится страшно, просто буквально страшно, и наверное, это очень здорово, потому что это намного глубже идет, чем все предыдущее, потому что
хочется
ты же не
спрятаться и в то же время понимаешь,
ну и сам
что
текст песни, ты не понимаешь, что на латышском тебе пели до сих пор, а тут все понятно, и как бы ужасно страшно.
Не хватало некого действия небольшого, которое, может быть, разряжала, ну, не разряжала, а чуть отвлекала, то есть, чтобы ты совсем не ушел в себя. И вот лично мое мнение, лично меня угнетало, когда записки раскладывались друг за другом.
Некоторым было непонятно, когда читалось текст монотонно, то есть это не воспринималось как сюжет. Непонятно, для чего пела девушка, вот именно... Как это связано с записками? Именно вот с какими конкретно ключевыми моментами она поет? Что вот она?
Ну, у ребят не возникло никаких особых таких сильных вылетов. Вот. А у меня лично, да, возникли, но это больше не от того, что вот у меня произошел такой вылет, по моему хотению. Просто в особо жесткие моменты, когда они тащили трупов и прочее, прочее, у меня просто появлялось чувство какой-то самозащиты, и я торгала просто это. Я вылетала из спектакля за счет, видимо...
Слишком. Вот прям затягивал текст, и было вот для нас, для всех, было вот прям как, не знаю, не удар по сердцу, но очень взбудоражило пение Жени, когда она на русском пела очень громко, и притом вот эти топы, вот эти все чувства, которые были, вот, мимика лица, это очень поражало, вот прям до глубины души.
У меня тоже вопрос, собственно, к режиссеру. Песня на русском языке в таком виде, ну, это понятно, это хороший такой сильный ход, действительно, он работает, но чересчур. Ваша идея, вот именно вот этот вот негативный момент создать, да, вот сопоставив, противопоставив русскую вот эту свадебную песню и те такие непонятные и имеющие такой флёр еще романтический лад, которые звучали.
Ну нет, никакой мысли противопоставить, одно другому не было. Мне кажется, что вот о самом характере вот этой свадебной песни, как о песне одновременно такой погребальной, то, что, ну как бы, свадебный обряд – это обряд, когда умирает один человек, ну, ради того, чтобы потом родился другой. Тут, скорее, вот этот смысл важен. И в этом смысле важен действительно тот текст песни, который мы слышим. То есть здесь, скорее, происходит такой момент инициации, и здесь русская песня, она... Мы не должны возненавидеть эту песню с ее русским культурным контекстом. Мы должны как раз наоборот, благодаря этой песне, услышать вот тот какой-то, ну, другой эмоциональный план, который обычно в этом спектакле как бы убран. И благодаря этой песне он как бы выходит на поверхность, но это не я делаю, потому что я лишен права показывать второй план, третий, четвертый. И здесь каким-то таким вот постановочным ходом мы вот этот внутренний план обнаруживаем. И в данном случае, понимаете, русская песня, может быть, это вообще мы поем. Ну, то есть это, тут много каких-то разных смыслов, действительно, которые мы аналитически не просчитывали. Просто было вот такое желание здесь сделать какой-то вот эмоциональный выплеск сильный.
Вы правильно говорите, что это не спектакль. Спектакль мы не поставили бы. Я не знаю, как его ставить.
К обсуждению спектакля присоединились взрослые, родители и учителя.
Я бы сказал так. Было три события. Не одно событие, а три события. Первое событие – спектакль для меня. Для меня, для тех, вот, кто живет в нашем культурно-историческом контексте, кто знает Советский Союз, кто помнит танки в Вильнюсе. Второй спектакль – это для... Вот мой девятиклассник слинял, заснув. Это спектакль для них. Я совершенно восхищен теми детьми, которые здесь, да? Я не знаю, где таких детей выращивают. Но вот у нас в совершенно нормальной английской спецшколе дети не такие, спят. И это спектакль для них как попытка, то, что делают коллеги, пытаются перенести что-то вот наше, пережитанное, выстраданное вот поколению. И не переносятся. И не переносятся. Я сидел и все время думал, чем отличаются дети, которые говорили, от моих детей. Что они прошли, что они пережили, почему у них так хорошо развита речь. Почему? Это второй спектакль. Ну, а третье, второе событие. А третье событие, конечно, самообсуждение. Это вот три эмоциональных таких вот потрясения. Вот теперь я из первого контекста, из своего, да, я, конечно же, обвиняю, конечно же, национальная рознь. Ребята, ну, Крым, Украина, все такое прочее. Великий Советский Союз, который знает, как надо жить, навязывает свою волю Прибалтике и так далее и тому подобное. И народ-то уверен во многом, у тех, кого не вырезали, не пересажали, что имеем право нести свою счастливую жизнь дальше.
Да, есть еще одна реплика, да, если вы позволите. Я немножко...
А если вы внимательно слушали текст, который написал Артурс и который читает Борис, то в нем говорится не только о латышах, но говорится и об эстонцах, и об евреях, и о русских в том числе. Поэтому главный посыл-то заключается в том, чтобы оказаться там, надо было просто родиться. Не надо было быть ни в чем виноватым. Основная трагедия заключается в том, что тоталитарный античеловеческий режим любого человека, вне зависимости от того, виноват он или не виноват, вне зависимости от его вероисповедания, цвета кожи и всего прочего, отправляет туда, куда он хочет. И отправляет без всякого смысла, потому что смысла в сидении Артурса нету. Вот это про то, как остаться человеком. И поэтому русская песня, она нужна, потому что в латышских песнях нет такого взрыва, который нужен иногда в этой ситуации. Для человека нужен эмоциональный взрыв. Поэтому не только никакой вражды, наоборот. Это не вражда, это трагедия человека и государства, которое уничтожает человека.
Но я хочу сказать, что там есть такие тоже какие-то этнические моменты, определения, которые могли бы вот современному человеку показаться не очень толерантными. Это вот тоже примета времени. Да, Евгения Белюк.
Между прочим, если говорить об этнических моментах, то там ведь можно проследить движение в сознании героя, потому что несколько меняется его отношение к евреям на протяжении этого года, мне кажется. Но я о другом хочу сказать. Я хочу как раз сказать о детском обсуждении, да, поскольку... Вот вас заинтересовало детское обсуждение, заинтересовали дети. Вот некоторых из этих детей привела я. Меня как раз это обсуждение очень насторожило. Они, по-моему, говорили гораздо глубже об особенностях спектакля, чем о содержании. Они слишком много света приписали той ситуации, свидетелями которой они оказались. Они показали свою неопытность и свою незащищенность, мне кажется. Но, тем не менее, понимаете, знаете, ритм спектакля создавался, очень четкий ритм, вот этими листочками, но и бесконечно перечисляемыми смертями, понимаете? А все-таки белая рубашка, свет, песня, то, что действительно было, ну, на мой взгляд, это было театрально. Это как-то их отвлекло, ну, хорошо, что это их отвлекло, но, понимаете, слишком много было в их словах надежды. И у меня такое полное ощущение, что это белый лист. Понимаете, это белый лист. И когда вы говорите, что как только последний узник болотный выйдет, вы перестанете это показывать, я расстраиваюсь. Почему? Почему в Германии можно там заниматься топографией террора и вообще чем только не заниматься, да? А почему у нас это оказалось такой, знаете, серьезной лакуной? Вот я вижу, что в том числе дети, которых я привела, и это умные дети, они говорили глубокие вещи, они совершенно не подготовлены к сегодняшнему дню. Им кажется, что, в общем-то, все это, то, что вы показали в вакууме. Вот что я хотела сказать.
Я просто действительно скажу одну реплику. Это действительно проблема вопросов. Я абсолютно с этим согласна. И они, конечно, выстраивают в определенном смысле интервью. Потому что мне-то как раз казалось, что когда искусство выжимает из нас слезу, то происходит ровно то, о чем говорила одна из девочек. Тема для нас оказывается закрыта. И мы не хотим двигаться по ней дальше. Мы пережили уже такой ужас с этой темой, к которому мы не готовы, что вряд ли мы будем двигаться с этим дальше. Когда искусство предлагает нам концепцию светлого человека и света внутри ужаса, тогда, как многие дети говорили, мы начинаем примеривать эту ситуацию на себя, и тогда мы хотим разобраться и с собой, и со временем. Может быть, это моя иллюзия, но это действительно было сделано мною сознательно.
Восьмое июня. Начальник лагпункта приглашает больных выйти на один день на хозяйственные работы. Тогда выдаст дневную норму хлеба 800 граммов. Многие отозвались на эту удочку чекиста, и для него это был хороший улов. Если могут работать, пускай выходят и отрабатывают свой паёк, чего их держать в функционале. Так больные люди лишились возможности дать отдых истощенному организму. 15 июня, понедельник. Скорбный день. В 2 часа после обеда сегодня умер мой свояк Янис Пауэрс. Я с утра зашел к нему, а он сунул голову под одеяло и говорит, что холодно, хотя в бараке было очень тепло. Погода стояла теплая, светило солнце. Было видно, что ангел смерти уже стоит около него. Ему делают укол камфоры, но это продлевает жизнь лишь на несколько минут. Я пощупал его ноги, они были совсем холодными. Вот так вот медленно угас Янис Пауэрс. Крестьянин хорошего хозяйства Стрелник, смаз Залёгской волостью. 27 июня обыск. Начальство боится, что слабые умирающие люди сделают какое-нибудь оружие и их застрелят. Проверяют все, даже каждую бумажку, не написано ли что в ней. А я все равно веду записки на маленьких клочках бумаги, которые храню в ящике для табака. Они смотрят «Табак и курительная бумага». Так я обманывал этих кайских дундуков, которые из местного мужского населения нанимались в лагерь на работу. 30 июня. За хозяйственные работы получил немного табака, 7 папирос. Летний месяц кончился. Он унес много жертв. В этом месяце умер Иосиф Кан, екапилский торговец. Странно, что Лагманис, который нарядчик, тоже торговец. И магазины у них с Каном были на одной улице, напротив друг друга. Лагманис, как нарядчик, мог Кану помочь, но он ничего не сделал. Кан сердился на него, звал слугой чекистов. Кан был крупный, полный человек, как и положено торговцу, а когда заболел, высох до неузнаваемости.
Артур Страдинш провел в лагерях ровно 10 лет. С 1941 по 1951 год. Затем он был отправлен в ссылку на поселение в Сибирь. Туда к нему приехала жена Мирза. В Сибири родились и умерли двое их сыновей. В 1968 году Страдинши вернулись на родину. Артур провел в изгнании ровно 27 лет. Соседи и знакомые вспоминают, что Страдинши были очень добрыми и отзывчивыми людьми. Завели пасеку, посадили розы, имелась в хозяйстве и корова.
Я хочу вам прочитать еще одну большую цитату о том, про что Борис немножко сказал в начале, но, может быть, не так подробно. В статье, посвященной этим воспоминаниям, есть такая информация. В партии «Крестьянский союз» деятельность Артура заключалась в том, что он руководил оркестром, посещал собрания, платил членские взносы. После ликвидации партии весь оркестр вместе с ним перешел в распоряжение организации айсбергов национального отряда самообороны. Как ротный командир в батальоне он участие в арестах и обысках коммунистов не принимал. В деле имеется выписка особого совещания от 16 декабря 1942 года, в которой Артура постановили за участие в контрреволюционной организации заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. А в 1964 году он получил реабилитацию. Постановление особого совещания было отменено. в спектакле как таковом этой информации нет. Как вам кажется, для авторов этого спектакля важно, была ли какая-то реальная вина за этими людьми или ее не было?
Больше значения было придано тому, что происходит в лагере в данный момент. Ну, в то время людей как бы не совсем различали степень виновности в чем-то. Были какие-то разграничения, но в то же время как бы одним потоком.
То есть вам кажется, что для самого времени не очень важна степень вины, а важно то, что происходит вот в этой концентрации людей?
Ну, наверное, да, потому что вот присоединенные территории, да, они просто целыми...
Потому что это большие потоки людей, и, видимо, поскольку такие большие потоки, неважно, что там каждый из них, да?
Ну, как бы, да.
Мы единогласно решили, что контекст важен. Важно знать о времени, угу, когда происходит то или иное событие, действие. Спасибо. Может, угу, поговоришь. Важно вообще события, которые происходили до и после, и настоящее время, то есть настоящее время произведения тоже.
Вот. То есть вам кажется, что авторы спектакля контекст берут и настоящее время тоже, да, и то, что до, и то, что тогда, и то, что сейчас. Я,
да,
правильно слышу?
Да, конечно.
И почему для них это важно, как вам кажется?
Во-первых, изначально задано было и о людях, в общем, которые попали в эту историю болотную. Ну и вообще-то... Сегодня нам рассказывали об этом.
Об этом.
Многие из нашей группы считают, что это не важно, так как важнее было бы показать саму жизнь в этом лагере, саму историю этого человека, и вообще демонстрируется в спектакле сама жизнь в концлагере, а не ее предысторию. Да, понятно, там были какие-то недочеты, кого-то сажали нечестно, кого-то по существу, но в любом случае, если нам повествуют историю, что происходит там внутри, конечно, надо знать, что там внутри. Но лично я считаю, что это важно, так как мы должны понимать целиком, через что прошел человек в своей жизни и что новое он для себя открыл на свободе, когда он сел, так скажем, и когда он вышел.
Мы считаем то, что неважно, что было до того, как Артур попал в концентрационный лагерь, и неважно, кто виноват, а кто нет, потому что если бы это было важно... Я думаю, русские уголовники не сидели бы у костра в то время, как Артур не имел сил даже, чтобы подвинуться ближе. Там, мне кажется, стираются какие-то понятия вины в этом месте. Каждый сам за себя, каждый отбивает себе место своей силой. Не тем, кем он был до того, как он оказался в этом месте, а тем, кем он является сейчас.
Очень тоже любопытная точка зрения, да, что здесь наступает новая реальность, и человек узнает, кем он является сейчас.
У меня вопрос такой. А вас не раздражал, собственно говоря, этот герой? Он такой бесстрастный, такой спокойный, и вот он, такая прибалтийская невозмутимость.
Ну, у меня воспринималось это спокойно, то есть никак не резало за слух. Наверное, тоже для создания образа это было сделано.
А по-моему, он совсем не был равнодушен. В смысле, он все время улыбался, и когда говорил о каких-то вещах, например, о том, как они нарисовали клавиши и начали играть с его сокамерником и так далее.
Ань, вы говорите про актера, ну, условно говоря, а я имею в виду вот того человека, который писал эти записки. Они действительно такие бесстрастные? Или сами записки? Я про тексты, потому что тексты документальные, сами тексты. Или вы все воспринимали все-таки через игру?
Я не могу тоже согласиться, что они бесстрастные, потому что он дает свои оценки. Например, он говорит, что как хорошо, что, может быть, его жена где-то не на этой земле, которая земля страха и ужаса и так далее. То есть он все время говорит о том, как все плохо у него.
Ну, человеку свойственно скрывать то, что ему неприятно. И, естественно, наш главный герой, ну, не то чтобы скрывает, но он просто опускает подробности, которые... Он хочет, чтобы больше он никогда не вспомнил, как умирали его друзья, как их увозили и так далее. Он ограничивается скупой запиской «умер тот-то, умер тот-то». Ну, собственно, не надо этого, не надо показывать все, что он чувствовал, совсем все, что он чувствовал, не надо показывать эту боль. Мы думаем, что это хватит такого описания.
То есть, ну, лично мне на самом деле хотелось бы услышать точку зрения какого-нибудь охранника, ну вот кого, не заключенного. Это, возможно, странно, и я понимаю, что это, скорее всего, не настолько там полное и верное видение, но я думаю, оно бы мне помогло дополнить свое впечатление от точки зрения заключенного. Ну и вот еще хотелось бы услышать воспоминания жены заключенного, потому что одно дело быть заключенным и думать о своей жене, а другое дело ждать.
А можно я перебью немножко, вот тоже поговорю с Борисом, потому что это не первый ваш опыт общения с ребятами. Вы работаете со школьниками и со студентами, и ваша лаборатория, собственно, в университете и появилась. Вот ваше впечатление от того, как увидели вот те ребята, которые говорили об этом спектакле?
Ну, честно говоря, я тоже удивлен, что они не заснули. Потому что мы-то как раз делали все, чтобы это был антиспектакль. И здесь, ну, вот этот минимализм средств, он связан с тем, что его должно быть тяжело смотреть. То есть я, как человек, который поставил достаточно много спектаклей, я умею делать весело, интересно, захватывающе, ну, или как бы захватывающе неприятные вещи. Здесь же, поскольку речь идет о вот этом вот, как бы таком, о тотальной бессмысленности, я согласен с тем, что самое главное, что делает лагерь, это уничтожает смысл человеческой жизни, потому что она становится такой животной, ну, вот этой вот, лишенной какого-то внутреннего вообще смысла, да, вот такое выживание человека в условиях, в которых невозможно выжить. Это же действительно самое страшное, что можно сделать с человеком, лишить его вот этого созидательного начала, возможности двигаться куда-то. И поэтому мне хотелось бы, чтобы и это вот, вот этот час, ну, как бы это, ну, это то время, которое надо прямо вытащить из жизни, и вот вместе с нами его, как бы, ну, промучаться. Вот, потому что на самом деле, вот попробуйте час быть не увлечены, особенно в нашей жизни, когда мы всегда находим, ну как бы, у нас же очень насыщенная такая жизнь, особенно у москвичей, у питерцев тоже, у кировчан чуть меньше. И вот это вот, когда мы на час останавливаем это движение, вот это вот идет какая-то вот, ну, как бы тоска, вот отсутствие того, за что можно зацепиться. Здесь в данном случае понятно, что я совершенно как бы разрешаю зрителю заснуть, уйти. То есть здесь понятно, что, ну, как бы правила игры такие, что какое-то отторжение – это как раз очень естественная реакция организма. Другое дело, что я с самого начала об этом говорю и предлагаю с этим отторжением, ну, как бы поработать, его как бы впустить в себя и проанализировать, потому что час – это не то время, которое я не могу выключить из своей жизни. Я жертвую этим часом. И в этом смысле, конечно, я понимаю, что, ну вот я как школьник, я вот не уверен, что я бы хотел этого, и что я бы не встал и не ушел. Я вспоминаю себя в школе, скорее всего, я бы встал и ушел, или еще как-то бы закрылся. Потому что, ну, в общем, это эксперимент, что мы сегодня делали. Я удивлен тем, что достаточно большое количество школьников оказались подготовленными к тому, чтобы включиться вот в такие предлагаемые обстоятельства художественные. Вот, наверное, главное, что я по этому поводу хотел сказать. Да, конечно.
А вы всерьез полагаете, что в пресыщенной жизни комфортной потребителя смысла и жизни больше, чем вот в том минимализме страданий и бессмысленности, которое представлено?
Ну, просто, мне кажется, это немножко разные вещи, потому что, как понятно, что все мы тратим массу усилий на то, чтобы как бы преодолеть какой-то потребительский образ жизни. Здесь немножко о другом идет речь, потому что понятно, что спектакль, хороший спектакль всегда создает пространство, ну, как бы выхода из быта, выхода из потребительского. Просто иногда он это делает за счет каких-то, ну, как бы образов, которые являются такими вот провокаторами творческого самочувствия зрителя. И ведь мастерство режиссера и заключается в том, чтобы создать какие-то эмоциональные вызовы, на которые откликается душа. А тут мы как бы убираем эти эмоциональные вызовы.
Июля. Умирает Янгерс и Мариус Гайлитис. Оба жили в надежде, что вырваться из этих уз, но коммунистическая жало оказалась смертельным. От барака до ворот лагпункта Янсберга провожает цветами его бывший подчиненный Валанис Язов. Тела без единого клочка одежды сбросили в неполную яму, чуть-чуть присыпали землей и сравняли. Таким ужасным способом кладут в лоно земли уважаемых в народе эстонцев и латышей. Литовцев пока в Литве не видел ни одного. 16 июля врачебная комиссия. Меня выписывают в 10-ю бригаду, которая работает в совхозе. Неплохо. на прополке поели свекольных и капустных листьев. Если назначить работу на 7, то можно будет поесть еще и землянику. 23 июля. Выгребаем сено из низких мест у речки. Я нашел землянику и много черной смородины. Наелся. В последующие дни тоже работаем на сене, но охраннику дали помощницу, молодую русскую комсомолку. Неприятная девчонка. Без конца кричит и не дает собрать яду. 28 августа. Яунзен получил газету «Циня». В ней написано, как трудно живется тем, кто остался в Латвии, и сколь счастливы те, кто находится на советской земле. Первое сентября. Лето ушло, ничего не дало. Смертность с каждым днем растет. Началась осень. Сегодня выходной день, с утра обыск. После обеда идем в лес за дощечками. Ночью был заморозок. Становится прохладно, надо искать теплую одежду и белье. На стекле вывешена газета на русском языке. В ней говорится, что Красная Армия 15 августа пришла в наступление, прорвала фронт и в некоторых местах продвинулась на 50 километров. Некоторых русских из лагеря освобождают, но не политических. 9 сентября. Этап 7 лагпункт. Туда назначают работоспособных, и я назначен. Работаем на распиловке дров и загрузке вагонов. Работа тяжелая, силы начинают таять. Ночью из зон сбежали 3 человека. Нашу бригаду из-за этого сделали режимной. В бригаде много воров. 5 октября. Идет дождь. Живу в бараке среди уголовных воров. 18 октября. Бывший полицейский Стуритис украл ложку. За это его наказали поркой. Начальство сказало, что если Стуритис сам снимет штаны, то будет 15 ударов. А если откажется, то штаны снимут насильно и будет 25 ударов. Стуритис отказался снимать штаны, и его наградили 25 ударами. В лагере большое воровство. Уголовников распределили по баракам среди эстонцев и латышей, и они воруют вещи с разрешения начальства. 3 ноября комиссия, меня признали работоспособным на 50%. Это значит, что я могу вырабатывать только половину нормы.
Напомню, вы слушаете «Открытый урок». Вопросы школьникам задает театральный педагог Александра Никитина.
Тоже такой блиц, да, по кругу. Как вам кажется, почему актеры выбрали для себя такую лаконичную форму?
Мне кажется, это чтобы передать какую-то пустоту и тьму.
Мне кажется, в этом есть какая-то как бы недосказанность, то есть ты сам все сам, тебе остается какая-то, сам должен все выстраивать. В этом минимализме прячется, наоборот, огромная куча всего, в смысле, все декорации и так далее. В смысле, но это и есть документальный театр, мне кажется.
Я думаю, что сделано это для того, чтобы привлечь внимание к спектаклю, который в весьма необычной форме построен, и даже не с той целью, чтобы просто привлечь внимание к нему, но чтобы как-то выделить его из общего контекста.
Благодаря запискам мы можем сами все представить, саму историю. И каждый представляет по-разному. Мне кажется, это хороший шанс самим подумать и представлять все.
Согласен с Соней. Еще хочу сказать, что сейчас очень мало людей, которые целиком и полностью готовы внутренне вникнуть в эту тему и вот полностью в нее погрузиться, которые могут ее полностью осмыслить, понять и передать другим с помощью слов, мимики и интонации.
Ну, чтобы рассказать всю тему ГУЛАГа, репрессии, не хватит просто, я не знаю, и сотни таких спектаклей, но актеры могут передать атмосферу, чтобы зритель там пришел домой и сам начал узнавать про это что-то для себя, если он считает это нужным. То есть, ну, не знаю, я, например, приду домой, узнаю все про этот ветлаг, все, что смогу нарыть, потому что меня это заинтересовало, я как, ну, мне такая
то
тема интересна.
Избыточность, она закрывает тему, да, как
да.
бы, а такая лаконичность, она оставляет желание самому.
Я считаю, что в этом спектакле, в этой теме вообще лишнего не надо ничего. И просто Борис и Евгения нам подарили возможность самим войти в атмосферу происходящего в то время и самим как бы дойти. То есть здесь действия не надо, здесь идет внутренний процесс, мне кажется.
Мне кажется, это об одном из, об одной из.
18 ноября. День независимости Латвии. Много приятных воспоминаний о прошлом. Молю Бога о мире земли родных. Съел 1 килограмм 300 граммов хлеба. Так я отметил День независимости, считаю, что неплохо. 23 ноября. Ночью работали. Кто-то в темноте поленом разбил мне голову. В бараках установили громкоговоритель. Сообщают, что Красная Армия громит немцев под Сталинградом. Многие взяты в плен. Я освобожден от работы до 1 декабря. На улице мороз, и мне приятно лежать в бараке. Фолк мне заболел желтухой. Видел во сне дом и Мирзу. Она в черном платье, в белых чулках. 15 декабря. Подвозя к рабочему месту обед, повар на дорогу опрокинул котел. Рабочие подбежали и всю кашу, смешанную с конским навозом, съели. Такой голод. Я с каждым днем все больше теряю силы. Латышей в бригаде осталось уже немного. Русские уголовники сидят у костра, а нас не пускают. Даже не могу двигаться, чтобы согреться, так обессилел. 20 декабря. Мороз. Я освобожден. Получаю второй котел. Иванса из Крымды сильно избили за воровство. Латыши тоже научились воровать. Приходят в инвалидные бараки, где больше евреев. Воруют там ценные вещи, а потом меняют их у железнодорожников на табак и хлеб. 23 декабря. С утра баня. После бани пошел в стационар. Благодарю Бога, что я еще жив и встречаю Рождество в тепле. Другие будут встречать на морозе, занимаясь тяжелым физическим трудом. Если дневная норма не выработана, то начальство сажает в холодный изолятор. Мучают, как хотят. Я раньше даже не мог вообразить, что на свете существуют такие мучения. А сейчас сам вижу, какие методы применяются в коммунистическом государстве, которое считается государством трудящихся, где человек свободен и не подвержен эксплуатации другим человеком. 24 декабря. Завтра Рождество. Уже второе на этой земле. Приближаются святки, священный вечер. Душой я с мирными и с близкими. Мой ужин в этот священный вечер составил 300 граммов хлеба с водой. Мне было вкусно. Сверху на нарах латыши читают Новый Завет о рождении Христа. Слава Богу и у людей добрые намерения.
Слушали классный час свободы, открытый урок по спектаклю «Ветлаг» драматической лаборатории Кирова и театр «Док Москва». В программе принимали участие режиссер Борис Павлович, театральный педагог Александра Никитина, московские учителя, школьники и их родители. Вела программу Тамара Леленкова.
Проект «Европа» – радиожурнал европейских событий.
Экспертное интервью участников проекта Ярослава Шимова
и Александры Ваклер,
а также репортажи корреспондентов в странах Европейского Союза. Рассказ о том, как живет современная Европа.
В эфире «Радио Свобода» во вторник в 17.30 и в среду в 10.30.
Девятого мая Булату Акуджаве исполнилось бы 90 лет.
Пускай моя любовь, как мир стара.
В 1993 году, в «Поверх барьеров», он рассказывал о своем отношении к ностальгии.
Я не склонен идеализировать минувшие эпохи, но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Понятие чести. Недавно мы вспоминали Арбат довоенный. полную клоаку, со шпаной, с жульем. Но все-таки как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Я дворянин с арбатского двора.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 19:00. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».